Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать первые главы книги пророка Оша или Оси. В первой главе мы читали трагическую историю о том, как Всевышний повелел пророку взять жену-блудницу с детьми блуда, и как она родила ему первенца, которого назвали Израиль по имени долины и города в стране Израиля, и Всевышний дал пророчество о том, что взыскано будет с Израиля, а здесь имеется в виду не весь народ Израиля, а Израильское царство, взыскано будет с него кровь, пролитая в этой долине. И затем она родила ему дочь, которую назвали Ло Рухама, что значит «непомилованная». Потому что Всевышний не будет больше миловать народ без тшувы, без раскаяния. И третий, самый трагический момент, родился сын, которого назвали по пророчеству «Ло Ами», что значит «не мой народ». Казалось бы, вот оно, произошло окончательное разделение. На этой трагической ноте закончилась первая глава. Вторая глава книги Оша начинается с радостного, утешающего пророчества. И мы попытаемся понять, как же так. «Ваая миспар бне Исраэль кихол аям». «И будет число сыновей Израиля, как песок морской». «Ашер ло имад вело исапер». «Так, чтобы не измерить и не посчитать». «Ваая бы маком ашер яамер лаэм ло амиатэм». «И было на том месте, на котором сказано было им: вы не мой народ». «Ямар лаэм бней эль хай». «Скажут им: вы сыны Бога живого». Уже здесь, с самого первого стиха, мы видим, что Всевышний говорит о том, что возможен хороший конец у всей этой истории. Возможно, если народ все-таки воспримет этих двух мальчиков и девочку как предупреждение, возможно, там, где им говорили «не мой народ», им скажут: вы сыны Бога живого. Возможно, восстановление и сохранение Израильского царства. «Никвецу бне Иуда, увне Исраэль яхдав». И поднимутся, соберутся сыновья Иуды, то есть сыновья Южного Иудейского царства, и сыновья Израиля, то есть Северного Израильского царства, вместе. «Весамулеем рош эхад», и поставят себе одного во главу. «Веалу мина арец», и подымутся они из всего рассеяния. «Ки гадоль йом Израиль», потому что велик день Израиль. Снова долина Израиль, первый сын, первенец Оша и блудница, которого назвали Израиль. Мы говорили, что это можно рассматривать положительно и отрицательно. В данном случае Всевышний говорит, еще, может быть, будет прославлена эта долина, и имя ее будет толковаться положительно. Израиль посеял Господь. Может быть, Господь еще посеет народ Израиля в долине Израиль, и будет огромный урожай, и народ Израиля будет велик, и число сынов его будет как песок морской, что не измерить, не сосчитать. «Амру ляхихем ами», говорите братьям своим: вы мой народ. «Вэ ляхутейхем рухама», и сестре своей говорите: рухама, помилованная. То есть то, что сын назван «ло ами», это предупреждение. Смотрите, вы можете стать не моим народом, вы пока мой народ. Вас могут принять, вы и народ Божий. Смотрите, то, что сказано «Ло Рухама», непомилованное. Если вы вернетесь, если совершите тшуву, если совершите раскаяние, то и помилованы будете. Будет время, когда придут эти брат и сестра в паспортный стол менять имя и скажут: уберите эти буковки «ло», «не» от моего имени. И будет это «Рухама», помилованная, и будет это «Ами», мой народ. Это пророчество, с которого все начинается, начинается толкование тех событий биографических, которые были в первой главе. И это очень оптимистично. В четвертом стихе «Риву бэмхэм риву». Здесь можно сказать судитесь с матерью своей, судитесь, или обличайте мать свою, обличайте, может, ссорьте, имейте какое-то дело, вступите в спор с вашей матерью, обличайте ее. Это очень болезненно. Обычно, конечно, дела взрослых решают мама с папой вместе. И детям говорят, не лезь в это дело. Бывают такие печальные ситуации, когда родители разводятся, и ребенок становится таким бегуном с информацией. Иди скажи маме то, иди скажи папе то. И ребенок попадает в очень неприятную ситуацию, травма на всю жизнь. По-моему, это большая ошибка со стороны родителей, которые разводятся, не дай бог, вовлекать в это дело детей. Здесь такое указание: судитесь, обличайте свою мать, обличайте. Ки ло ишти, ве анохи ло иша, потому что она не жена мне, и я ей не муж. Сейчас в этой ситуации она запрещена мне, я не могу ей быть мужем, она не может быть моей женой, и поэтому вы, дети, можете обличать ее. Это уже не вовлечение ребенка в конфликт между разводящимися папой и мамой. Здесь речь идет о том, детки, вы позаботьтесь о своей маме, потому что я уже не могу, потому что она мне уже не жена. В чем здесь смысл, о чем притча? Дети – это каждый из нас, это каждый из народа Израиля. Мать – это народ Израиля в целом. То есть обращайтесь к обществу, изменяйте общество, попытайтесь изменить общественный нрав, настаивайте на этом. О чем мы будем спорить с матерью, о чем сын израильского народа может спорить с израильским народом? «Ветасер знунея мифанея», чтобы она убрала блудливость свою от лица своего. В то время у женщин, которые занимались блудом, которые были блудницами, были особый макияж и особые украшения. И по лицу было видно, что это за женщина. «Венна фуфея мивейн шадея». И прелюбодеяшки ее, можно так перевести, от груди ее. Женщины носили специальные украшения, нижнее белье, и женское нижнее белье, конечно, если вообще существовало, выглядело очень необычно. В данном случае женщины, которые занимались блудом, носили кожаные ремни, которые продевались под грудь, как бы приподнимали грудь, и сверху тоже, чтобы делать ее более объемной, но дело не во внешнем виде, а дело в том, что эта одежда была связана с образом блудницы. Женщина прихорашивалась внешними техническими способами, ничего плохого в этом нет, но в данном случае это делалось для дурных целей, для привлечения мужчин-клиентов. Здесь Всевышний говорит, Израилю уже говорит, здесь уже не притча, говорит, ругайтесь со своей матерью, чтобы она смыла этот нехороший макияж. Ну, не о всяком макияже идет речь, здесь не против макияжа разговор, с лица своего и блудливую одежду от груди своей. Иначе что? И здесь дальше с 5 стиха можем попасть в такую ловушку. Всевышний здесь говорит «пен», начинается 5 стих со слова «пен», «дабы не». То есть то, что дальше пойдет речь, некоторые следующие стихи, речь пойдет о том, что может случиться, если женщина не уберет этот блуд от себя. Что может случиться? Это не пророчество, а предупреждение. Снова, это то, что Всевышний хочет предотвратить. «Пен авшитена арума», чтобы я не раздел ее до нога. «Ве эцигатея кьем и вальда», и представил ее, как в день рождения ее. Ну, как многие шутят на эту тему про женщину, которая сняла макияж, а здесь, может быть, убрала ботекс, убрала силикон, убрала накладные ресницы и убрала все и представила, так сказать, «Ала натурель», и это может оказаться для нее, как для блудницы, неприятным. «Весаматия кимидбар», и я сделаю ее как пустыню. Есть естественная ассоциация с тем, что народ Израиля родился в пустыне. И здесь Всевышний говорит, я совершу такой откат во времени, я верну ее как в пустыню, как те, которые вышли из Египта, бывшие рабы, еще ничего не понимающие. «Вешатак ярция» и сделаю ее степью. «Ве аммитея бацама» и умершлю ее жаждой. Жажда, многие говорят, это связано с тем, что в дальнейшем мы прочитаем, что эта женщина говорила, что любовники давали ей воду. Но можно понять это и так, что будет сокрытие лица, и не будет Торы, не будет пророчества, не будет этой воды жизни уже для женщины. И она тоже умрет от жажды. Есть два разных понимания. И в этом случае, если она не уберет все это, то она ведь и состоит, собственно, из своих детей, общества Израиля. Я их не помилую, потому что они дети блуда. Можно понять, что не только само государство, само царство израильское пропадет, как Всевышний говорил в первой главе, но и народ, сыновья пострадают. Кизантай, мам, потому что блудила мать их. И вишавратам, осрамилась родительница их. Киамра, потому что она сказала, эльха ахарей меавай, потому что она сказала, пойду я за любовниками своими, натней ляхми умеймай, который дает мне хлеб мой и воду мою, цемр вепишти, шерсть и лен, шманай вешукай, и масла мои, и все умощения мои, всю мою косметику. Израиль ходил за валом. Мы читаем эту историю, когда действия происходят в дни царя Иеровоама бен Йоаша, мы говорили об этом, это царь-рекордсмен по времени правления. В его дни правления Израиль процветает, экономически процветает, и в военном смысле процветает, границы расширены, все процветает, кроме взаимоотношений со Всевышним. Все процветает, кроме морали, который царит полный разврат. И обращаясь к Баалу, здесь очень важно в скобочках заметить имя Баал, Ваал, переводится с иврита и как муж, и используется часто в таком значении. Поэтому здесь есть явный намек, и дальше будет более явная игра слов. Итак, женщина блудила, думая, что Ваал, что другие боги, что народы, которые живут рядом, союз, с которым она заключила, и которые тоже Ваалу поклоняются, что это они источник ее хлеба, и воды, и одежды, и масел, и косметики. Это ведь то, вот эти перечисленные вещи, хлеб, вода, одежда, масло, косметика, кровь, это то, что муж должен дать в обеспечение своей жене. И Оше тоже заботился о своей жене, и своей жене-блуднице все это с любовью давал. Она думала, что это любовники ее обеспечивают. И она сказала, я пойду за ними. И снова речь идет о том, что Всевышний говорит, что может произойти, если вы не будете увещевать свою мать. Это вариант событий, при котором она не раскаивается. Она говорит, я пойду за любовниками своими. «Лахэн и нэни сах эддаркех бессирим». Поэтому я закрою, перекрою тебе путь колючими кустарниками, выгадарте от гидра и огражу ее преградами, вэнативотея ло тимца, и не найдет путей своих. Не получится, будут разрушаться у Израиля отношения со всеми соседними государствами. Международные отношения пойдут в распад, и ничего не получится у этой женщины. И в книге «Эйха, плач Иеремии» в 3 главе тоже говорится о том, что он меня запер. Можно сказать и так, что она не сможет выйти из дома. Будет такой страх, будет такой разбой, так много смерти, так много ужаса будет на улице, что израильтяне просто будут бояться выйти из домов, выйти из городов своих, будут бояться из-за всего того, что будет происходить. Настолько все ухудшится. И уже будет не до Ассирии, и не до Египта, не до любовников. Выратфает Меавея вылет от Сигута. И стала она гоняться за своими любовниками, но не поймать их. Почему? Она обнажена. Они видели всю ее некрасивость как раз. И она не сможет их поймать. Выбекаштам влет темца. Искала их и не нашла. Веамра и сказала Элеха веашува эль иши аришон. Пойду и вернусь я к своему первому мужу. Здесь, обратите внимание, муж назван словом «иш» – человек, мужчина. Вернусь к своему первому мужу «китовли аз миата», потому что лучше уж мне быть с ним, чем так, как теперь. Это не настоящее раскаяние. Это напоминает то, как цари, потомки Иегу, из всех четырех потомков, которых Всевышний обещал Иегу на троне в Израиле, в минуту беды, в час бедствия, обращались ко Всевышнему. Обращались к нему, просили его о помощи, но не поклонялись ему, не обращали народ к нему, не обращали к нему свое сердце. Женщина говорит, это лучшее из зол, меньшее из зол. Вернусь я к мужу, потому что с ним хоть как-то было, а теперь никак. Она возвращается просто ради своего личного комфорта, не пробуждается в ней раскаяние. Это блудница, которая пришла к мужчине, с которым ей хорошо и удобно. «Вейло едаки анохи нататиля». Она не знает, что я давал ей адаган, ветирош, злаки и виноград, вейцхар и масло, векесев, веревителя и деньги, и умножал ей, везаав асуливаль, и золото. Все, что они делали, все, что они посвящали Ваалу, муж тоже Ваал, тоже значение, мы говорили об этом, все это я делал для нее. И поэтому, когда она вернется, если она вернется, «Лахэн ашув валекахти даган бейто», я заберу у нее злаки, которые давались вовремя, «Ветираш бемаду», и виноград, который давался в срок, «Ваецальти самрей пишти лихасута тервата», и сниму я с нее шерсть и лен, которая покрывает срамные места ее. «Веата», а теперь «Эгале этнавелута лейней миавея», я открою срам ее перед любовниками ее. «Веиш лёйцелейна миедай». У каждой женщины, у любой женщины, красавицы, наши сестры, жены, есть какая-то гигиена интимная. Есть какие-то вещи, которые женщина мудрая и праведная никогда не будет делать перед своим мужем, связанные с гигиеной, с заботой о себе. И потому что если мужчина увидит это, у него может появиться, не дай бог, какое-то отвращение по отношению к женщине. А если даже и нет, есть определенная область, которая считается женским сокровенным. Здесь Всевышний говорит, я именно вот это выставлю на показ, именно эту нечистоту, которая случается с женщиной, я сделаю, выставлю на показ всем, и никто не будет выхватывать, никто не спасет ее от меня. Слова «и никто не спасет ее из моей руки» можно понять так, что уже нельзя будет сказать ради Авраама, ради Ицхака, ради Якова, уже не будет работать эта защита. Ну и, конечно, когда обнажится весь ее срам, она перестанет быть привлекательной. О чем эта притча? Всевышний заберет у Израиля всю национальную гордость, маслины, злаки, финики, инжир, все, чем Израиль гордится, все символы процветания. И народы увидят, что представляет из себя Израиль без помощи Всевышнего. Увидят его без этого лоска, увидят всю его нечистоту. «Веашивоти и коль мишуша». Я прекращу всякое веселье у нее. «Хагах хадаша». И празднование, и новомесячие. «Вешабата». И субботы. «Веколь моэда». И все ее знаменательные дни. Она уже не будет праздновать ни Новомесяча, ни Шабаты, ни какие-то сельскохозяйственные праздники, ни даже дни рождения свои не будет праздновать, никаких праздников у нее не будет. Праздник, что такое праздник в данном случае? В понимании тех, кто поклоняется Ваалу, в понимании тех, кто поклоняется языческим богам. Праздник – это повод собраться вместе и пофестивалить, погулять, выпить и закусить. Самое благоприятное время для блудницы – это, так сказать, ее сцена жизни. Всевышний говорит, я у нее заберу. Никто не будет к ней приходить, никто не будет с ней праздновать. Никто никуда ее не позовет. Произойдет с народом Израиля. Полное забвение. Нужно ждать все израильские праздники. Снова, поэтому сыновья призываются, увещевайте мать свою, увещевайте, чтобы всего этого не случилось. Вашемоти гафна ветаната, и я опустошу виноградники ее, и инжирные фиговые деревья ее, ашер амра этнагемали, которые сказали, это плата моя, ашер натнули миавай, которые дали мне любовники мои, весамутим лиар, я сделаю их лесом, вехальтам хаята сады, и будет есть их зверь полевой. Вспоминаются такие картинки из фильмов про всевозможные революции и бунты, когда чернь врывается в богатый дом или разрушает какие-то заводы, то, что долго-долго строилось, в момент разрушается, и на это здесь намекает притча в отношении всего того, что устроялось в Израиле долгие годы. «Вы покадете аллея, и взыщу я с нее, это Емей Абаалим, времена Ваалов, и можно перевести, как и времена мужей, Ашер Тактирлеем, которым она курила, Ветад Незма, и для которых она одевала кольцо в нос, Выхалита, и браслеты, Витали Хахареми Авея, и ходила за своими любовниками, Веути Шахиха Неумаданай, а меня забыла, говорит Господь. Ваал очень удобный бог в плане поклонения. Он считается богом дождя и плодородия. Он не давал Тору, не требует какого-то соблюдения, не требует каких-то этических норм. Если в храм ко Всевышнему надо приносить жертву, и надо помнить, что Всевышний он творец мира, и надо соблюдать Тору, и надо еще много чего, то в храме Ваала все намного проще и интереснее. Можно прийти, войти к храмовой блуднице, там при храме были блудницы, и весь доход от их услуг шел в храм. Человек не приносил жертву, а в знак, так сказать, своей верности Богу входил к блуднице. Это было символом плодородия, и он ждал, что Ваал даст ему благословение. И поскольку во времена царя Иеровоама II действительно было благословение в стране, то народ и думал, что через вот этот вот блуд, через весь этот разврат, и получают они все, что получают. Поэтому Всевышний говорит, я с ней взыщу за все эти дни. Я ее кормил. Это я был, это я ей все давал. Но она думала, что это дает Ваал, я с нее это взыщу. Если, снова, если она не снимет, не послушается увещевания своих сыновей, Бог говорит, я уже сокрыл свое лицо. Вы, сыновья, вы те, кто есть здесь, вы увещеваете ее. Может быть, она вернется. А если не вернется, то будет все это. И вот это описание того, что может произойти, если она не вернется, заканчивается вот на 15 стихе. А с 16 стиха идет другой вариант событий. Лахен анохи мифатея. Поэтому я соблазню ее. Представьте себе женщину-блудницу, такую прожженную старую блудницу. И Всевышний говорит, я соблазню ее. То есть я привлеку ее ухаживаниями своими. я раскрою в ней желание, не куплю ее, а соблазню ее. Я ее соблазню. И у нас будет с ней романтическая прогулка. «Валехтия амидбар». И я поведу ее в пустыню. Все-таки пустыня то, через что придется пройти. «Вадибарти аль-либа». И буду говорить к сердцу ее. Всевышний возьмет эту женщину под руку, поведет в пустыню, навстречу к закату или навстречу рассвету, и будет говорить к сердцу ее. На самом деле, какой романтик наш Господь. «Вы нататиля эт кармея мишам». И я дам ей оттуда, дам виноград ее. «Вы эт эмек ахор лефетах тиква». А долину Ахор я превращу во врата надежды. Долина Ахор, если вспомним, напоминает нам о книге Иисуса Навина, Ишуа бен Нуна, когда Израиль брал город Иерихо, нашелся человек по имени Ахан, который взял из заклятого, его побили камнями в долине Ахор. Долина Ахор, от слова «леахер» — наводить беду на народ. Это начало с левой ноги, как говорят в народе, вхождение в страну Израиля. Я снова ее проведу туда, вернемся назад, в самое-самое начало, и там произойдет исправление. Эту долину, долину, наводящую беду, я превращу лефетах тиква, я превращу во врата надежды. В 19 веке, когда сионисты хотели основать город под названием Петах-Тиква, который, слава Богу, ныне существует и процветает, они хотели купить земли там, в долине Ахор, чтобы осуществить это пророчество, но у них не получилось, что-то у них не выгорело там, и они поставили Петах-Тикву там, где она есть. Но люди помнили это пророчество. Здесь Всевышний говорит, там, где была долина наведения беды, там, где через вот эту беду, через это проклятие Иерихо народ вошел в страну Израиля, там я сделаю ей Петах-Тиква, врата надежды. Название Петах-Тиква переводится как врата надежды. Перед тем, как мы продолжим читать, я хочу сделать небольшое отступление и сказать вот что. Танах, Библия, часто использует описание интимной близости или какие-то телесные описания, которые в Библии очень реалистичны, очень ярко показаны и названы своими именами. Это касается и романтических взаимоотношений, и какого-то интима, какой-то телесности. Иногда это звучит резко для уха читателя, и поэтому переводчики старались как-то сгладить, убрать эту романтичность, этот интим, эту человечность или эту натуральность. Мы, например, встречаем праведность, как испачканная одежда, в то время, когда в оригинале звучит праведность наша, как тряпочка, которой женщина проверяет наличие крови у себя в интимном месте. То есть Танах говорит прямо, резко, иногда романтично, красиво, иногда физиологично для натуральности. Переводчики боятся это переводить. И здесь сейчас я буду переводить так, как я понимаю, говорит Танах. И вообще по всей главе я это стараюсь делать. Может быть, кого-то это покоробит, но сам Всевышний прямо называет вещи своими именами. Ничего плохого, ничего дурного здесь нету. Здесь будет романтическое описание, которое может быть не для детей, но оно таковое есть. «Веанта шама киемей наурея». И воспоет она там. Если перевести дословно, очень романтично, застонет она там от удовольствия, как в дни юности своей. «Викайом альта ми арец Мицраим», как в день выхода своего из земли египетской. Две разных опции развития, два варианта. Первый, если она не снимет все свои блудные побрякушки с себя. Второй, если она только захочет это с себя убрать, чтобы можно было ее пригласить и пройти с ней под руку, не стыдно было. «Вая бьем агу». И было в тот день, говорит Господь, «Тикри иши, вело тикри ли от Бали». Ты меня будешь называть муж мой по имени Иш, мой мужчина. И не будешь меня называть больше Баали, мой муж. Тонкости языка иврит попробую их объяснить, чтобы ни с кем не поссориться. Когда мужчина соединяется с женщиной, становится ей Бааль, муж, интимная близость может называться Бейла, овладение. Так и в русском языке говорят, он ей овладел. Овладел и стал ее владельцем. Слово Бааль – хозяин или владелец. Хозяин бизнеса – Бааль Эсек. Хозяин дома – Балабайт. А муж – просто Бааль, просто хозяин. То есть Бааль – это хозяин. И за вот этим словом Бааль, которым в современном иврите называется мужа, кроется слово хозяин. Я в его подчинении, а он отвечает за мое обеспечение. Вот такие вот отношения. Интимная близость может называться и яхасей ишут. Яхасей – это связи, ишут – от слова иш – человечности. То есть можно либо овладеть женой, либо очеловечить жену, то есть стать с ней одним человеком. Иш – ишут, иша – иш – мужчина, ишут – интимная близость, иша – женщина. Один вид связи строится на, можно сказать так, все-таки каких-то экономических, хозяйственных взаимоотношениях. Очень часто это слышишь. Ну что, у меня хороший муж, он вот то делает, и то делает, и то делает. Приносит мне зарплату всю, детей моих содержит. И что еще желать? И это отношение к мужу как к хозяину. Есть отношение совместного труда для совместной реализации. Если в первом случае Бааль в Иша, муж и жена смотрят друг на друга, то во втором случае Иш и Иша вместе смотрят на Бога. Это совершенно другой тип отношений. Вот это совместное сотрудничество, супружничество, да, в одной упряжке, совместный труд – это отношение Иши. И здесь будет говориться, я буду приходить к Богу уже не совсем как к господину, и как бы ему выслужиться, чтобы что-то получить. Есть в книге «Дворим», в Второзаконе, говорили об этом часто, есть три варианта любви ко Всевышнему. Люби Бога за то, что Он сделал для тебя, то, что Он вывел тебя из Египта и так далее. Второй раз сказано, люби Бога, потому что тогда Он тебе сделает, Он даст тебе процветание, Он даст тебе изобилие, даст тебе благословение. И третий вариант, люби Бога, потому что Он эхад, потому что Он один, потому что вы одно, ты и Он. Несмотря на то, что Он Бог, ты просто человек, ты допущен быть частью мироздания. И вот об этих отношениях говорит Всевышний, отношения изменятся так, что ты меня уже не будешь называть больше Баали, а будешь называть меня Иши, супруг. Не хозяин мой, а супруг мой, товарищ мой. Здесь вот об глубокой интимной взаимосвязи идет речь. Речь не идет о нескромности, и не о том, что многие женщины, когда вот слышат это в Израиле, они перестают называть своего мужа Бали и начинают называть его Иши. Речь дело не в названии, дело во взаимоотношениях, как мы относимся ко Всевышнему. У нас могут быть связи на уровне «дай и получи», а могут быть связи на уровне «будем творить, будем делать вместе». 19 стих. «Веасироти, и уберу я, эт шмотха баалим мипия, и уберу я имя Ваалов, или имя мужей ее, от уст ее». Она забудет всех своих любовников, всех своих папиков, всех своих спонсоров. «Валюи захрот бешмам, не будут больше вспоминаться по именам». Это, кстати, совет любой девушке, женщине, которая ищет мужа. Один из шести советов девушки, которая собирается найти себе жениха. И когда вы начинаете новые отношения, уберите всех старых. Смотрите телефончики, смс-ки, Все, 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 все. Уберите. Очень полезно. Всевышний здесь говорит, я сотру, я очищу ее от этого. Тоже известный такой, можно сказать, анекдотичный пример, когда женщина в постели называет мужчину чужим именем. Привычка. И имена детей мы тоже часто путаем. Есть какие-то имена, которые мы привыкли произносить, они без размышления срываются с наших уст. Наши губы бросают это имя, уже не задумываясь. Привычка, от которой очень трудно избавиться. Детей путают, не обязательно в интимном плане. И Всевышний говорит, я сотру, и они уже не будут больше поминаться. Полное очищение, даже на уровне рефлекторном. Выкарателя им брит бы я могу, я для них заключу завет в тот день. Им хайота саде со зверьми полевыми, вы ему фашимаем, и с птицами небесными. Веремеша адама, и с гадом ползучим. То есть я дам особое повеление даже зверям, насекомым, птицам, чтобы не тревожили, чтобы обеспечивали их безопасность на земле Израиля. Векешет вехерев мельхама ашбор мин арец. И лук, и меч, и всякую войну уведу от этой страны. Веашкавтеем леветах. И я их, можно было бы сказать, поселю постоянно или посажу, как звучало бы дословно. Но здесь Всевышний говорит больше. Уложу спать спокойно. Здесь как бы муж, который укладывает спать свою жену, целует ее в лобик, прикрывает ее одеяльцем. Я договорюсь, чтобы никто не мешал ее покою. Я уложу ее так, чтобы она спала спокойно. Вы растихнули улам, и обручу я тебя себе навечно. Вы остерли бецедек, и обручу тебя справедливостью, увы мишпат и судом, увы хесед и добром, увы рахамин и милостью. Вы растихли беэмуна, и обручу я тебя мне верою. Вы едат это Дунай, и ты будешь знать Господа. В любых отношениях есть четыре этапа. Первый этап – взгляд, когда мы смотрим на кого-то. Второй этап – прикосновение, когда уже можно прикоснуться. Многим из юношеского, подросткового возраста знаком трепет этих прикосновений. А затем есть поцелуй. Еще более трепетное отношение – нешика. Слово «нешика» – поцелуй – тоже связано с прикасаться на иврите. Линшок – это льнуть к чему-то, более плотное прикосновение. И четвертый – это познание, уже слияние. То есть отношение совершенно интимное со Всевышним. Ты будешь знать его, ты будешь знать Господа. «Вая бьемау аане нума Дунай». И будет в тот день «я отвечу». А можно сказать и «я воспою», и можно сказать, и как мы перевели в прошлый раз, «я тоже буду как бы стонать от удовольствия». «Аане это шамаем». Я дам наслаждение небесам, и они дадут наслаждение земле. Вся вселенная будет петь и стонать от удовольствия. Ваарец станет даган, в это тираш, в это ицхар. А земля пробудит к этому песнопению злаки и виноград и масло. А они дадут эту песнь, этот стон, песнь наслаждения долине Израиля. Вы заратили барец, и посею я себе на земле. Вы рахамте ит лерухама, и помилую лерухаму, непомилованную. Вы амарте лелюами амиата, и этому мальчику по имени Леуами, не мой народ, скажу амиата, скажу, ты мой народ. Уюмар элюхай, а он скажет, Бог мой. На чувственной вершине этой главы такая короткая беседа всего из трех слов, когда Всевышний говорит народу «Амиата, ты мой народ», а народ отвечает «Элюай, Бог мой». И не надо лишних слов, не надо каких-то объяснений. Это такая возвышенная, откровенная сцена любви, столько здесь любви, интима и тепла в этой короткой сцене. Это удивительная глава, настолько теплая, настолько интимная, действительно полная интимных красок, настолько, что нам непривычно об этом говорить, переполненная любовью пророчество о том, что все еще можно исправить. И даже сейчас, когда я устранился и сказал, она мне больше не жена, а я ей не муж, вы, сыновья, увещевайте мать свою. Вы действуете в Израиле за то, чтобы все поменялось. В этом процветающем Израиле, утопающем в разврате, в блуде, проповедуйте матери своей, проповедуйте обществу, чтобы она убрала эти блудные украшение. На вот такой вот торжественно-интимной ноте заканчивается вторая глава книги пророка Оша. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек, берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, так, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность и было желание помогать другим. Святой Благословенный благословит, исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит, укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.